Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий Теос Медиа. Сегодня серьезный, сосредоточенный, весь ушедший в себя и при этом готовый к диалогу Владислав Игоревич Юртов.
И всегда дружелюбный, открытый, ласковый и нежный Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Да, привет, Игорь Николаевич. Хотелось бы, чтобы трансляция пошла еще и на моей странице. Кто у нас запускает ее, пожалуйста, сделайте это. Да, ну и мы, собственно, начинаем наш сегодняшний эфир.
Да, сегодняшний эфир-то мы начинаем. Вот, у нас, друзья, к вам есть очень важный разговор. И, в общем, тема сегодня такая достаточно действительно сложная. Наверное, это одна из самых сложных тем. Я все время задумывался, Владислав Игоревич, что во всех этих представлениях тебя и меня не сделать ли нам эфир о лицемерии? Да? Вот хороший бы эфир как бы был бы. Но сегодня у нас, друзья, к вам есть разговор. Он действительно серьезный, сложный. Честно говоря, я не знаю, вот, к чему мы придем с Владиславом Игоревичем. Но мы решили поговорить на такую сложную тему, как эвтаназия. Что такое эвтаназия, на ваш взгляд? Пишите, это право на смерть или крик о помощи? Вот что такое эвтаназия, как к ней относиться?
Я бы, знаешь, Игорь Николаевич, все-таки бы не только так обозначил бы наш эфир, право на смерть или крик о помощи, но вот как мы с тобой назвали передачу, да?
Убийство, слабость или милосердие. Милосердие,
да, потому что в эвтаназии участвует не только человек, который желает ее получить, да, еще, но и тот, кто непосредственно занимается всем процессом, если мы говорим о законной, вот так, пока вот так сделаем, в кавычках, эвтаназии, да, там участвует еще и специалист, кто сложно назвать его врачом, но медицинский работник, скажем так, да?
Прошерстил и пробил эту тему. Не всегда в эвтаназии участвует еще и медицинский работник, хотя, в общем-то, классическая, да. Ну, вот сейчас вот можно, кстати, поговорить про... Вообще, во-первых, почему вдруг нам захотелось с тобой поговорить про эту тему? Задаст логичный вопрос наш слушатель.
Потому что живем мы в сложное время с тобой, Игорь Николаевич, и в то время, когда вообще мы часто задумываемся о смерти, об уходе из жизни, и, наверное, мы с тобой уже перешли в определенную черту, так сказать, в нашем возрасте, когда мы все чаще задумываемся о смерти. Вот. Ну и почему бы не поговорить об эвтаназии? К тому же, к сожалению, в моей жизни были люди, которые, ну, мягко говоря, в ней нуждались, по крайней мере, эту нужду они озвучивали.
Угу. Но вообще, на самом деле, совсем недавно я прочитал, что Ален Делон, который
наш Ален Делон, да?
Да, наш Ален Делон, который, кстати, снимался в советском фильме «Тегеран 43», вот, вместе с Игорем Костолевским. И он озвучил недавно свое желание уйти добровольно из жизни, да, вот, потому что не хочет быть обузой для своих близких. Ну, может быть, он смотрел на то, как уходил из жизни его друг, близкий друг Жан-Поль Бельмондо, у которого был инсульт, и который, в общем-то, достаточно фактически в последний период своей жизни очень сложно, наверное. Ну, то есть он потерял, понятно, свою профессиональную пригодность как актер. Да, он снимался. У него, кстати, есть пронзительное, я не знаю, смотрел ты или не смотрел, Бельмондо, конечно. Пронзительное есть кино, называется «Человек и собака».
Давно, да. Очень я смотрел. Это в глубоком детстве, да, наверное. Не в детстве, в юности, там, не знаю.
В юности ты не мог смотреть. Или значит, ты слишком... ты слишком юный. Я думаю, неужели я такой старый уже?
Потому что «Человек и собака»
это фильм о пожилом человеке, да, одиноком, да, который берет собаку. Ну, в общем, это фильм об одиночестве. Бельмондо снимался в нем, уже будучи после, потеряв вот этот свой шарм такого вечного Жоса Бомона, да, который вечно стреляет около вертолета. Он уже после того, после инсульта, там видно, что ему очень тяжело дается речь. Бельмондо есть Бельмондо, в общем-то. Он вытягивает на своей актерской харизме, несмотря на то, что вот ее в старости теряет. «Человек и собака» — такой хороший фильм, я советую посмотреть. Там на фоне, опять же, Париж, на фоне вот там волнений, митингов, и вот одинокий человек и собака, такая метафора одиночества, покинутости. Вот мне кажется, Ален Делон еще насмотревшись. Ну, там, опять же, Роберо Сейн, да, ушел из жизни, уже будучи там, в преклонных годах, что ему около 90 лет, по-моему, если я не ошибаюсь, было, Роберо Сейн. То есть три друга. Роберо Сейн, я напомню, что Жан-Поль Бельмондо и Роберо Сейн – это два героя, герой-протагонист Жан-Поль Бельмондо в знаменитом фильме «Профессионал». Да? И знаменитая дуэль с человеком с букетиком, да, которая придуманная. Да? Ну, то есть вот пожилые люди, да, и поднимается, очень много поднимается в кинематографе, в искусстве вот эта идея, да, о том, а что делать пожилому человеку, который когда-то, может быть, был там известным или там не был известным, но мог о себе позаботиться. Сейчас он одинок, ему страшно. Кстати сказать, Жан-Луи Третиньян, опять же, я всех французов вспоминаю сегодня, да? Угу. Жан-Луи Третиньян, знаменитый, его поколение моей мамы и мое поколение, ты уж прости, Владислав Игоревич, помнит по...
прости, какого ты года рождения?
74-го у меня.
Я год рождения. Прости. 6 лет разницы, и ты, конечно,
конечно. Ну, себя... ты уже это,
я еще
когда я уже, собственно говоря,
я еще под стол ногами ходил.
Ты даже под стол ногами не ходил, когда я уже штудировал книги, понимаешь? Ты даже еще и первых шагов не делал в этой жизни. Ну ладно. Вот. Это мужчина и женщина, кот Лелюш, ему заказал, кстати, Форд заказал рекламу «Мустанга», и он снял фильм «Мужчина и женщина». Там, если ты не видел или если видел фильм, то есть классический проезд Жан-Луи Третиньян, который играет автогонщика на «Мустанге» по побережью, по южному побережью Франции. Там есть совершенно замечательно. А ну КМЭ. Так вот, мало кто знает, есть продолжение 20 лет спустя «Мужчина и женщина». А есть окончание этой трилогии, Лелуш снял, Жан-Луи Третиньян играет уже своего героя, находящегося, у него болезнь Альцгеймера, он находится в, соответственно, пансионате для престарелых, и к нему приезжает Анук и Мэй, они пытаются вспомнить, вот Жан-Луи Третиньян теряет вот это вот уже себя, как, то есть память, да, понятно, часть себя он теряет, и они пытаются вспомнить, они вспоминают, как это было, почему они разошлись, почему они остались вместе, да. Угу. Но еще один пример я приведу.
Можно я вот ставлю себе 5 копеек?
Давай, пожалуйста. А попробуй 5 копеек ставить.
Да. Фильм Алехандро Аменабара «Море внутри» с Хавьером Бардемом в главной роли. По-моему, это суперфильм. Супер история, к тому же основана на реальных событиях, да, где речь не совсем о старости идет, а о неизлечимом заболевании, да, скажем так, о немощи, да, которая уже человек не в состоянии, не то чтобы не в состоянии терпеть, мне кажется, он вполне был в состоянии терпеть, он просто уже не хотел этого терпеть, вот так вот, да, мне кажется, что у него было вполне много внутренних сил, но как-то, а зачем, как бы, да, скорее вот так вот.
Но, опять, могу вспомнить еще один фильм. Вот, ну, то есть, к тому, что особенно искусство последнего времени, да, вот последних лет обращается к этому. Это такой очень своеобразный сериал, в котором снялся актер из Санкт-Петербурга, Максим Матвеев. Живет, в общем, на два города, Москва, Санкт-Петербург. Это «Триггер». И вот одна из основных линий второго сезона Это папа, которого, папа главного героя, которого играет как раз Игорь Костолевский, уже мной упоминаемый, у которого начинается Альцгеймер, да. И вот который начинает терять себя. И Костолевский, про которого уже многие говорили, что вот, вот он уже не тот, он уже не может, так сказать, так играть, как когда-то играл в молодости, этих гусар всех невозможных, декабристов. Вот, он играет потрясающе, играет человека, становящегося беспомощным, да. Там нет об эвтаназии вообще ни слова, да, но вот там есть вот это взаимоотношение отца и сына, очень сложные, нужно сказать, что сын и отец пытаются, вернее, сын пытается восстановить, и вот отец, погружающийся в прошлое, то есть человек, который живет в прошлом, да, у него не работает кратковременная память. Потрясающие, наверное, кадры, связанные, эпизоды, связанные именно с этим, да. Все остальное там можно по-разному относиться. Он, Максим Матвеев, играет психолога такой провокационной школы. Да, он там погружает человека в экстремальные ситуации, чтобы быстренько с его проблемами справиться. Да? Ну вот как так. Ну вот это тоже. Вот, пожалуйста, вот случай. Но опять же, да, я опять же говорю там про пожилых людей, но есть и другие случаи. Да? Например, в Бельгии провели эвтаназию чемпионки Паралимпийских игр в Лондоне Марики Вервард, которая, у него был двигательный паралич рук и ног, и с годами прогрессирующий, вызывавший сильные боли, и Вервард всегда открыто защищал право людей на эвтаназию, говоря, что самоубийств было бы меньше, если бы эвтаназия была легализована в каждой стране. И вот тут вот видишь первый, наверное, вопрос, один из самых таких ярких, эвтаназия и самоубийство. То есть эвтаназия в, скажем, в понимании людей, которые апологетов эвтаназии, не равна самоубийству.
Ну, знаешь, мне кажется, что это вообще не вопрос определения слов, а вопрос скорее эмоций. Потому что, ну, технически самоубийство и эвтаназия это, в общем-то, одно и то же. Да? Человек сам себя убил, неважно, чужими руками, своими собственными руками, но, тем не менее, это добровольный уход из жизни, поэтому и то, и другое самоубийство, а вопрос скорее в эмоциях, да, самоубийство это такой шаг отчаяния, эвтаназия, хотя далеко не всегда, да, эвтаназия это, у тебя ремонт, да, а у меня собака тут рычит почему-то под ухом, если ты слышишь, не знаю. А эвтаназия...
Слушай,
а
может, ей не нравится твой тембр голоса?
Может быть. После купания он часто, после прогулки, только что с ним погулял мой сын, он часто рычит. А эвтаназия ведь тоже, ну, чаще всего это продуманный такой момент, да, то есть самоубийство часто бывает именно шагом эмоциональным, то есть человек взял, что-то сломал его и резко взял и шагнул в окно. Хотя и самоубийство бывает продуманным, да, но эвтаназия – это всегда продуманный момент. И, наверное, ты в курсе, что бывают разные случаи эвтаназии. Есть случаи, как известный, уже хрестоматийный сегодня в наше время, да, это австралийский ученый Дэвид Гудл, который ушел из жизни и поехал специально для этого в другую страну, чтобы события совершить, да, и это освещалось очень широко прям, как он садится в самолет. Я не помню, в какой стране он совершил самоубийство, в Дании или в Голландии, я не помню, если честно, это неважно. Ну вот, ну прямо это все показывалось. Ну вот, а бывают случаи эвтаназии, когда ее требует 14-летняя девочка, которая типа, знаешь, у нее типа депрессия. Понимаешь, у нее депрессия, ей плохо, ее там хейтят везде, там в школе, везде. У нее булимия, у нее проблемы с общением со сверстниками, и она хочет сделать эвтаназию, причем ее родители поддержали в этом решении. Это как бы совершенно другое.
Я всегда, ты знаешь, вот для меня всегда загадка, что творится в голове, что творится в голове у подростка, который это хочет. Я понимаю, да, я был подростком. Я понимаю, что такое там буллинг, я понимаю, что такое подростковая депрессия, я очень хорошо понимаю. Да? Вот. И в данном случае, знаешь, вот здесь я могу сказать, что я соглашусь, что это слабость. Да? Слабость одного человека. Другое дело, у меня вопрос, ну вот, какой ужас творится в голове близких людей, которые без того, чтобы поддержать ее, оградить ее, помочь ей, там, взять там все, переехать, там, не знаю, в другой город, в другой там, не знаю, там, район, где будут другие друзья. То есть ну, подумать о чем-то, что может помочь человеку, да, понять, что на самом деле может быть и не в окружающих. В окружающих наверняка проблема агрессивность окружения, да, наверняка проблема, но еще и проблема с самим человеком, не знаю, там, повести к тем же самым психологам, поговорить, что происходит вообще с человеком в данном случае, да, поддерживают, это не поддерживают, это, знаешь, раньше, вернее, в Уголовном кодексе Российской Федерации есть такая статья «Доведение до самоубийства». Угу. Вот, на мой взгляд, это ну, прямо может и эта статья быть, потому что у меня вопрос, что такое в семье, что девочка хочет эвтаназию, да, вот по таким причинам. То есть, ну, грубо говоря, она хочет покончить с собой. Давай называть все своими именами, да? Здесь, слушай, в данном ну, случае.
Ты знаешь, я общался с одним человеком.
Но при этом нет смелости это сделать самой, да? Сделайте да. это за меня, да?
Я общался с одним человеком, знаешь, мне было 15 лет тогда, и этот юноша, мой ровесник, он сделал уже 3 попытки самоубийства неудачные. Ну вот, каждый раз что-то случалось, притом самое интересное, плохая фраза в этой ситуации. Однажды он даже вышел в окно, там, с какого-то там 5-го или 6-го этажа, и у него, представляешь, не было ничего, кроме ушибов, он ничего себе даже не сломал. Выпрыгнул в окно и как бы, полностью был здоров практически. Но, ты знаешь, когда я с ним познакомился, по нему было видно, что он, ну, очевидно, не в себе этот парень. Ну, то есть у него какие-то ментальные проблемы. То есть, ну, грубо говоря, он имеет какие-то психические расстройства. И дело совершенно не в его родителях, а в нем самом. И его 4-я попытка самоубийства была удачной в итоге. Ну вот, наконец-таки он добился своего. И тут дело, опять же, не в родителях, не в семье, а потому что у человека есть ментальные проблемы, и никто не может ему помочь в этих ментальных проблемах. Может, так. Дело во врачах. Во врачах, может быть, в психиатрах дело там, но точно не в родителях.
Ну, понятно, что есть разные ситуации, да, нет, в том плане, что человек пытается покончить, это одно, понимаешь, вот разные вещи, разные ситуации с тобой обсуждаем в данном случае. Человек, который хочет покончить, это одно, и там действительно может быть не в родителях, потому что родители могут быть там очень поддерживающие, просто человек сталкивается с немощью в данном случае ментального свойства, да, вот, а когда родители поддерживают ребенка, говорят, то есть, ну, грубо говоря, это должен быть родитель, который открывает балкон и говорит, ну, да, он говорит, иди, друг мой, я рядом, если что, да?
Ну, или берет шприц там пустой.
Ну, колодец, и так далее, да, не будем там вообще все эти...
Советовать.
Да, все способы описывать. У нас есть комментарии, Жанна Михайлова написала, здравствуйте, Игорь Владислав, право на смерть имеет ли его человек? А если человеку уже не помочь, остается только посочувствовать. Есть ведь люди, которые ожесточаются, становятся опасными для себя и общества. Есть ли смысл мучить их медикаментами, держа в заперти ото всех? Речь о добровольной эвтаназии, кстати, или той, которая по принуждению. Много безумных людей среди нас, которые уже перестали контролировать свои эмоции. Как поступать с ними? Сама я считаю, что локализовать добровольный уход из жизни будет неправильно, ведь все и каждый из нас проходит тяжелые испытания в жизни, когда пропадает интерес к жизни. Но эти испытания, как правило, временные. Легализовать, имеется в виду, да, не локализовать, легализовать. Человек может поставить крест сам на себе, на своем будущем, но близкие не должны с этим смиряться никогда.
Можно я прокомментирую сразу же?
Да,
нужно. Во-первых, мы говорим сейчас не о казнях, да, не о казнях. Мы говорим именно об эвтаназии. А то, что вы же упоминали там, это казнь. Это казнь, да? Это совершенно отдельная тема передачи. Может быть, мы когда-нибудь с Игорем Николаевичем поговорим на эту тему тоже. Уместно ли казнь или неуместно, как мы к этому относимся и все прочее. Но вот реальный пример. Генерал-майор Кондратьев. Это человек, которого я знал с рождения. Вот реально с рождения я его знал, да, этого человека. И он меня тоже, соответственно, он служил вместе с моим отцом. Они вместе в одной академии заканчивали, служили там. Мы жили в одном подъезде всю жизнь. всю жизнь, да, в одном подъезде, на старой квартире, на новой квартире. Короче, это такой импозантный, высокий, красивейший мужчина во всех отношениях, красивейший мужчина, еще и офицер, генерал. И вот однажды у него началась онкология, рак крови, и все дело дошло до того, что те обезболивающие, которые ему прописывали, они уже не помогали. Он страшно страдал от боли, страшно, он выл, он кусал губы до крови, там, жевал все пальцы, там, все прочее, да? Настолько он мучился от тех болей, которые к нему приходили. И больших обезболивающих ему не давали. Вот как, вот что вы думаете-то? Поэтому как вот, да, человек, он никак, это никогда не закончится. То есть это, его боль закончится только со смертью. И как раз, кстати, тогда была целая волна самоубийств офицеров в Москве тоже в том числе, да, которые страдали онкологией. Кому обезболивающие уже не помогали, наркотики они, естественно, не покупали там на черном рынке, чтобы себе вкалывать их и обезболивать свое состояние. Вот, ну, неужели мы не можем подумать о том, что иногда эвтаназия может быть просто милосердием, способом человеку достойно уйти из жизни?
Ну, у меня нет ответа на этот вопрос. Знаешь, вот я то есть, есть, как ты понимаешь, в этой теме есть два вида ответов, да, правильные и честные.
Да.
Да, правильно я могу тебе сказать. Значит, человек не
Иисус Христос, не
вправе,
белочка, да.
да, значит, человек не вправе, значит, сам заканчивать жизнь, которая, собственно, не он, собственно, дал себе ее, да, вот такой классический христианский ответ, да. Но вот здесь как раз, видишь, в чем суть, да, здесь вопрос достаточно сложный для меня, да, у меня отец умирал от рака, я помню это, да, и я был рядом, я видел, как он постепенно терял интерес к жизни, хотя, в общем, ну, он сгорел, да, достаточно быстро, там, диагноз поставили где-то, ну, в начале июля, он в августе уже умер, да, а в начале, в первой половине августа, да, то есть, в общем, ну, в июне началось все это, все эти больницы и так далее, и тому подобное, да, вот, и здесь я знаю вообще, вот я знаю хирурга, ну, знаю врачей, да, которые, вот, христиан, да, которые, вот, ну, вот, четко считают, что надо держаться до конца. Потому что это, ну, это, собственно говоря, ты обрекаешься на вечную гибель, по большому счету.
Я так не считаю. Даже с христианской точки зрения, я не считаю, что самоубийство, даже самоубийство, да? Я сейчас не говорю об эвтаназии, а именно самоубийстве. Я не считаю, что даже самоубийство приводит к вечной погибели, потому что самоубийство это всегда, ну, то есть в этом смысле, ну, любой грех совершенно перед смертью, да, там, воровство, случайный наезд на пешехода, там, да, не знаю, нарушение правил дорожного движения. Да вообще любой грех совершенно перед смертью. Можно сказать, что вот он там украл булку хлеба и умер, значит, он будет гореть в аду. Нет, нет, конечно. И самоубийство тоже не является каким-то смертельным грехом в этом смысле, для мозга. Это же, на мой взгляд, это же ведь самоубийство никогда не происходит в результате, знаешь, там, а давай-ка я себе в голову выстрелю, да, по приколу. Нет, это ведь результат какой-то боли внутренней, да, страданий, переживаний, чего-то такого, что превращает человека просто, вот он не видит другого выхода. Это же отчаяние, самоубийство всегда. Я уверен, что нет, нет, самоубийство не обрекает человека на вечную погибель. Наверное, и эвтаназия тоже. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, готовы ли мы согласиться с тем, что это нормальная практика, эвтаназия. Что мы можем позволить человеку ну, пойти этим путем законно.
Ну, вот смотри, разные страны по-разному относятся к эвтаназии, да, например, там эвтаназия разрешена там в Нидерландах, Бельгии. Бельгия вообще в этом плане, что называется, форпост этого движения. Швейцария, Люксембург, Канада, да, а и в некоторых штатах США, ну, разрешена только в некоторых, да. А вот, ну, там в России, Украине, Беларуси эвтаназия рассматривается как убийство, да, запрещена. Собственно, и в США знаменитый доктор Смерть, доктор Геворкян, да, вот, который первый провел эвтаназию, собственно, отсидел, да, его там знаменитые слова, там, что зачем бояться смерти, она все равно придет, ты прекращаешь жизнь, я прекращаю страдания, да. Его называли, да, и он разработал даже препарат такой, да, который называл машину самоубийства. Эвтаназия, кстати, не везде называется эвтаназией, да. В ряде стран, например, врачи помогают уйти из жизни безнадежно больному человеку или человеку, находящемуся в коме, отключая от аппаратов жизнеобеспечения. И, соответственно, ну, это вот классический случай, когда, да, в фильмах там человек на аппаратах, и вот это... Там,
к родственникам приходит,
отключаем, да. И есть даже... Ну, там, кстати сказать, не всегда в этом, вот я тебе говорил, что не всегда в этом участвуют врачи, да, то есть, как бы, пациент может обратиться к врачам сам, да, и врачи, ну, как бы, предоставляют ему способ, но ничего не советуют, не рекомендуют, да, и пациент сам решает, да, уйти ему в жизнь или не уйти. Да, употребляя какие-то препараты определенные. Да. Есть даже такие препараты, они стали называться милосердное убийство, да, вот, которые даются препараты из жалости. Вот. Кстати сказать, есть активная эвтаназия, да, если говорить про эвтаназию, есть активная эвтаназия. Это когда действительно врачи прекращают страдания больного, и человек сам выбирает безболезненную смерть. Да. А есть ведь и эвтаназия без показаний. Вот ты как бы говорил про девочку, да, есть случай, когда два близнеца, опять же, все это связано с Бельгией, вот, Марк и Эдмонд Вербис, и мы, да, они близнецы, оба глухие от рождения, когда они оба стали терять зрение, то есть физической боли не было, да, но вот они в полной глухоте и слепоте не захотели, да, жить и, собственно говоря, попросили применить к ним эвтаназию. Вот, пожалуйста, такие случаи. И когда мы говорим, да, с тобой про эвтаназию, мы прежде всего говорим про идею, да?
Да, можем ли мы одобрить саму процедуру, да? Можем ли мы к этому относиться как к нормальной, ну, не то чтобы нормальной, но к практике, которая имеет место быть, которую мы можем...
Нет, да, если мы говорим про... идею эвтаназии как про, собственно говоря, практику, да, закона существующую, да, в обществе, то это становится нормой. То есть это часть нормы, уже одобренной законом, не преследуемой, более того, поддерживаемой, человек имеет право, и это часть нормы, и уйти из жизни.
Понимаешь, я понимаю, к чему ты клонишь сейчас, к чему ты хочешь подвести, да, что потом начнется злоупотребление, люди начнут и все прочее, наверное, и прочее. Но опять же, если мы берем человека реально, вот он, знаешь, случилось страшное, он потерял руки, ноги, зрение, слух, там вообще все на свете, да, ну вот, и каким-то образом он подает, он вообще никто, он никак не может, он просто лежит и дышит. Он просто лежит и дышит. Вот все, что он может делать. И он там каким-то образом подает сигнал о том, что он хочет уйти из жизни. Но опять же, не является ли это милосердием?
С какой стороны? Ну, смотри, опять же, классический, может, если вспомнить пример в виде, скажем, произведения искусства, это «Малышка на миллион» с Клинтом Иствудом. Там нет медиков, заметь, да? Там есть близкий человек, в данном случае тренер, и там есть, собственно говоря, боксерша, да, который играет Хилари Свонг, это фильм Клинта Иствуда, и Клинт Иствуд, который играет старика. Мне, кстати, вообще думаю, что Клинту Иствуду удается играть стариков, да, вот он не пытается из себя грязного Гарри на пенсии играть, да. Вот, он просто иногда играет просто обычных стариков, что как бы не специфично. Например, там есть актеры, которые все время пытаются там, так сказать...
Молодиться.
Мачо, хотя им уже там за 70, и, в общем, уже давно не мачо, да? Вот, и вот там как раз ситуация, когда он отключает ее, да, то есть он ее убивает ее и уходит, да, то есть принимает решение, она его просит, да, и он ей помогает. Вот что тогда?
Я знаю несколько случаев, когда тяжело больные бабушки просили своих родственников помочь им уйти из жизни. И при том обставляли все таким образом, что это их было добровольное решение. Ну, то есть это будто уголовные дела были, потом это все скрывалось как-то. Мы почему-то у нас не получается эмоционально, да, говорить все.
Ну, потому что это очень, это такая, ну, знаешь, это такая тема, которая, знаешь, честно говоря, у меня нет таких вот стопроцентных ответов на эти вопросы, да. Я не могу сказать да или нет, потому что, ну, как бы, я сразу говорю, я противник эвтаназии в любом виде. Но я не агрессивный противник. Я не к тому, что я там всех как бы грожу там адским пламенем, да. И я понимаю, что в определенные моменты, да, ну, например, есть культуры, где самоубийство является, ну, как бы частью нормы, да, частью культуры. Например, это самурайская субкультура, да, которой самоубийство не является слабостью, да. Это способ, да, выйти из безвыходного положения, сохранить честь в ситуации бесчестия. С этим можно по-разному к этому относиться, как к язычеству, как вот, к представлению какой-то очень странной культуры, культуры смерти. Вообще культура смерти в Азии очень сильно развита, если ты знаешь, да. Вообще в Южной Азии она очень сильно развита. В принципе, она развита и на Ближнем Востоке, да. Культура смерти, да, и отношение к этой культуре смерти, оно специфичное, не так, как у, например, у западного человека, да. Вот, и поэтому я тебе хочу сказать, что да, но видишь, если мы говорим о христианской культуре, да, то там другое отношение к смерти и жизни.
Наверное, другое, хотя мы с тобой знаем, например, что... Я не совсем с этим согласен, потому что мы с тобой знаем, наверное, тебе точно это известно, что существует огромное количество, ну, не прям огромное-огромное, но достаточно в степени большое количество храмов, церквей, часовен, сделанных из костей человеческих, да, в Европе, там, в Чехии, во Франции.
Слушай, ну это все-таки... Это постязыческая такая штука.
Я не думаю, что это постязыческая штука.
Постязыческая однозначно. Ты имеешь в виду всякую... да, в Чехии, я забыл, как там тоже там...
Их много, там, церквей, да, там, да, сделанных из костей человека. Это было не связано с тем, что в то время иное отношение было и у христиан в том числе к жизни и смерти. Оно было совсем иное, чем сейчас. Сегодня очень много гуманизма, иногда даже слишком много гуманизма. Наверное,
я бы сказал, сегодня много постгуманизма, а не гуманизма.
Ну окей, да, уже постгуманизма, да, согласен.
Потому что эвтаназия — это все-таки постгуманизм. Гуманизм — это, вот, сказать, с позиции четкой, с позиции гуманизма, значит, очень четко, ну, то есть эвтаназия — это самоубийство, это слабость.
Давай так, смотри, если мы говорим
Потому что главная ценность вообще, в принципе, в гуманизме — это человеческая жизнь. Добровольный уход или помощь человеку уйти из этой жизни — это проявление слабости и преступления против человека. Если говорить о ценности гуманизма, да?
Я, может быть, очень плохо понимаю гуманизм, да, но, на мой взгляд, в гуманизме главной ценностью является не человеческая жизнь, а человек.
Человеческая жизнь как проявление свободы человека.
Окей, пусть будет так. Смотри, давай так, если мы с тобой рассматриваем ту самую девочку 14-летнюю, которая решила уйти из жизни, потому что там, у нее депрессия, да, подростковая, которую она не может терпеть, в этом случае я категорически прямо воинственно против, да, вот прям воинственно против. Я буду делал бы все, чтобы не позволить этому случиться. И сами бы родители, которые одобрили эту тему, тоже бы в тюрьму посадил бы. Ну вот,
я вот, ну, в принципе, так и надо, на мой, да, взгляд.
Ну вот.
В нормальном обществе так и должно быть.
Ну вот, но если мы говорим с тобой о человеке, который страдает от страшных, диких болей, которые он уже не... Он с ума сходит уже от болей, да, он теряет человеческий вид, человеческое достоинство, человеческий образ, вообще все, понимаешь, ну, все, он, ну, совсем плохо с ним, да, то в этом случае, может быть, я бы не взял бы сам в руку шприц, чтобы сделать укол, да, милосердия этому человеку по его просьбе, ну, вот, но, по крайней мере, я бы, наверное, не смог бы найти аргументов достойных против его желания уйти из жизни, и желал бы быть рядом с ним на этом пути, как христианин, как, ну, и как служитель церкви. Рядом, да? Чтобы его, ну, проводить. Вот так я скажу. Потому что, ну, я испытывал, не знаю, как ты, я испытывал в своей жизни там страшные дикие боли. Мне делали там каждый день укол морфина, да, чтобы я их этих болей не испытывал. Я понимаю, как это может быть выматывающе, скажем так, да. И я точно знаю, что тот же самый генерал-майор Кондратьев, о котором я уже упоминал, друг нашей семьи, он испытывал боли в разы страшнее, чем я. В разы страшнее. Да? Это когда вот этот, тот самый красивый мужчина превращается в непонятно что вообще. В страдающий кусок плоти, который не может найти себе места вообще нигде никак.
Слушай, ну я, знаешь, все, я предлагаю, во-первых, почитать комментарии, у нас их довольно много. Вот. И, может быть, отреагировать на это. Дмитрий написал, как думаете, согрешать это эвтаназия? Я прочитаю, и можно тогда будет отреагировать. Да? Жанна написала, были моменты, когда я просил у Бога смерти, было не просто морально, но это то, что спасло мне жизнь, ведь Бог решил по-другому. Дмитрий тоже написал, у Бога просить смерти неэффективно, обычно за таким к дьяволу обращается, но зато Бог вас услышал и не допустил этого. Вот. Ну, это вот Татьяна написала, не дай Бог оказаться в такой ситуации, чтобы думать об эвтаназии, молить Бога, чтобы он забрал себе или исцелил. Значит, лучшая позиция — быть в полном повиновении Богу, Дмитрий написал. Ну, вот тут ситуация, в общем, скорее обсуждается, которую Жанна описывала. Моральные страдания — это моральные страдания. Я считаю, что я... Вот опять же, вот знаешь, вот именно вот это меня и беспокоит в данном случае, да? Когда мы говорим, что эвтаназия становится нормой, да, к которой можно прибегнуть, тогда вообще вот любые страдания... Как ты измеришь человеческое страдание, физическое или моральное?
Я понимаю, да.
Как ты можешь доказать, что ты достоин, недостоин этого, да? Можно дать или не дать. Самые страшные, мне кажется, страшилки, антиутопии, да, которые писали там советские писатели-фантасты, связаны именно с этим. Да, что кто-то решает о легитимности того, что ты там будешь жить или не будешь жить, да, как бы вне зависимости от того, что ты делаешь, что ты чувствуешь даже. Да.
Смотри, давай поговорим немножко даже вот не об этом, а о другой стороне этого вопроса. Представим некого гипотетического человека, да, того же самого. Ну, нет, гипотетический человек, испытывающий серьезные физические страдания, ну, прям совсем ему край, да? И вот он просит помочь. Это происходит в стране, где эвтаназия незаконна. И вот он просит своего родственника помочь ему уйти из жизни, потому что он не может уже терпеть. И родственник из милосердия, причем видя, как человек страдает, помогает ему уйти из жизни. И его сажают в тюрьму за убийство. Я считаю, что в этой ситуации нельзя сажать человека в тюрьму за убийство. Вот о чем речь. Потому что это тоже созависимый человек там, в этой ситуации. Он тоже сопереживает. И это действительно был актом милосердия. Это было сильнейшее желание человека, и был акт милосердия со стороны другого человека. А у нас его посадят в тюрьму, потому что он совершил убийство. Но я не готов к этому относиться как к убийству.
Я не готов к этому относиться как, ну, я вообще не понимаю, я понимаю людей, которые находятся в страдании, которые просят, да, но лично я бы не смог этого сделать. И именно не потому, что я боюсь ответственности, или я там, значит, вот это мимо меня, моя хата с краю, ничего не знаю, нет. Потому что я лично считаю, что я не имею права этого делать. И я лично считаю, что человек, который сейчас находится вот на этом пике страдания, да, он не может отвечать за то, что он просит. Я так думаю.
Так в том-то и дело. Вот, ты правильно это заметил. Так в том-то и дело, понимаешь, что человек, который просит об эвтаназии, предположим, или совершает самоубийство, то обычно этот человек уже в измененном состоянии сознания. Прибывает, а пребывает он в измененном состоянии сознания собственно говоря, из-за своих страданий физических. Я сейчас говорю, наверное, когда я говорю слово эвтаназия, я все-таки называю физические страдания, а не моральные, там, знаешь, типа мне, у меня депрессия, поэтому мне нужно чпокнуться, там, да, пойти повеситься или чтобы меня повесили. Нет, я говорю именно о каких-то таких вот прямо физических вещах. Вот, собственно, тех братья-близнецы, да, которые не захотели жить нигде. Я даже не представляю, как это вообще, да? Люди не слышат и не видят. У них нет мира вообще. У них нет мира. Для них он прекратил. Нет их для них мира. Ничего для них нету вообще. Полная темнота и тишина. Это же, блин, кошмар какой-то. Это какие-то адовые муки. Я не говорю о том, что всех таких людей нужно лишать жизни. Я говорю о том, что можно, наверное, как-то понять, почему это происходит с людьми.
Понять, почему это происходит, я могу.
Не, да? Одобрять,
может, согласиться с этим я не могу. Да, я понимаю про милосердие. Я как раз понимаю про милосердие. Я как раз, видишь, отсутствие таких ярких эмоций говорит еще о наших внутренних страхах, твоих и моих. Да? Когда мы говорим о смерти, знаешь, я все время относился с большим скепсисом, когда он говорит, если ты боишься смерти, ты невозрожденный христианин. Слушайте, давайте будем честными. Когда мы громко кричим, я знаю людей, которые спокойно говорят, то есть говорят о том, что они не боятся смерти, да? Но у меня, я не буду задавать им этим сложные вопросы, да? Сталкивался ли ты когда-нибудь со страданием, с таким, которым, ты действительно теряешь голову, ты не понимаешь, где ты находишься, да? Я просто помню в детстве, знаешь, у меня самое яркое переживание было, я до сих пор это запомнил, да, это когда я заболел, я был в Африке с родителями, папа там работал, я заболел тропической малярией, и я помню самое яркое воспоминание, это океан, и как медуза жалит тебя. И помню, как я когда в ванную меня наполнила мама днем, я полез туда. Ну, понятно, что жарко, и надо температуру тела немножко снизить, да? Наполнила ванну, и мне в ванной казалось, что она полна скорпионами, всякими разными вот тварями, да? Я начал истошно орать просто. Мама влетела, а там пустая ванна, все нормально, ребенок нормальный. У меня такие... Да? То есть вот я понимаю, что такое измененное сознание из-за болезни. Да? Вот в чем вся штука. Да? Решать... Да, я понимаю, что такое милосердие и сочувствие. Да? Но быть участником этого, я не считаю этого милосердием. Я понимаю, о чем ты говоришь, да? Но я не могу с этим согласиться. Внутренне не могу согласиться,
понимаешь? Что делать этим людям в таком случае?
Не знаю.
Смотри, я сейчас не топлю за то, что нужно легализовать эвтаназию. Я сам нахожусь как бы в такой, сказать, ситуации, когда я не знаю. Это очередной этический ответ, вопрос, на который я не имею ответа. Угу. Да? Я не имею ответа.
Да. Я тоже.
Я не знаю. Но просто я видел людей сильно, страшно страдающих физически. Это жутко. Что они переживают сами, вообще непонятно, насколько им больно, страшно и все прочее. И с другой стороны, понимаешь, эта ситуация похожа, знаешь, на что? Ситуация из жизни. Мой знакомый был наркозависимым человеком, у него были ломки, и его мама отвозила к барыге за наркотиком, потому что не могла видеть его страданий. Чем-то это похоже, наверное, да? Ситуации, когда мы идем на поводу у человека из-за его страданий и помогаем ему уйти из жизни, и когда мы отвозим его к наркоторговцу, чтобы он перестал испытывать чувство ломки. Наверное, это похоже какая-то, с точки зрения этики, похожая ситуация, почти похожая. Но, окей, ты не готов к этому относиться, ты не готов в этом принимать участие. Но если... Окей, смотри, если человек совершил эвтаназию, вернее, совершил самоубийство из-за страданий, ты к этому относишься, мы начинаем к началу эфира нашего, снова возвращаемся. Ты к этому относишься как к самоубийству или как к эвтаназии?
Я?
Да. Вот есть некий там человек N.
Я привык называть все своими именами, и поэтому для меня эвтаназия – это самоубийство. Однозначно. Другое дело, что, опять же, я к самоубийству, у меня тоже очень сложное отношение, да? тому, что я не готов осуждать всех людей, которые покончили жизнь самоубийством. Просто
и я тоже не готов. И я тоже не готов.
И я не имею никакого ни морального права ни как христианин, ни как человек, да, этого делать и осуждать таких людей. Угу. Вот в чем вся штука, понимаешь? И мое как бы милосердие простирается именно на то, чтобы понять этого человека, несмотря на то, что я не согласен с его выбором.
А как ты считаешь, нужно ли вопрос эвтаназии, скажем так, делать какую-то общественную дискуссию, чтобы была по этому поводу, и принимать закон, исходя из того, как решит общество?
Тоже сложный вопрос для меня, но я думаю, что однозначно общественная дискуссия должна быть.
Потому что, смотри, в 2019 году был проведен опрос в какой-то организации, я не помню какой, который показал, что половина россиян считает, что эвтаназия – это законный способ уйти из жизни для людей, испытывающих невыносимые, непереносимые физические страдания. То есть половина россиян в 2019 году была, в принципе, за эвтаназию.
Но, собственно говоря, часть медицинского сообщества тоже, да? И здесь, опять же, я говорю, что я за дискуссию, но при этом как бы вот результаты этой дискуссии интересные, да. Вот, опять же, насколько выборка была репрезентативной, как говорят социологи, да, насколько эта дискуссия проходила долго, насколько выслушивались все стороны, этой дискуссии, не просто средний человек, самых разных социальных, да, категорий общества, да, но еще и профессиональное сообщество. Вот это действительно я называю общественной дискуссией, куда вовлечены все, абсолютно все стороны общества, да, все области этого общества, все кластеры, да, общественного разговора. Это очень важный вопрос, и думаю, что этот вопрос, вопрос нельзя, знаешь, провели опрос, окей, все нормально, давайте быстренько законопроект вам продвигаем, да? Mm-hmm. Нет. Нет.
Слушай, у нас осталось 2 минуты, я хотел еще кое-что сказать. Mm-hmm. Смотри, я сам проводил опрос среди своих знакомых, когда-то давно, не сегодня, тоже, что касается самоубийства, и заметил такую штуку, что чем старше человек по возрасту, тем более он готов осуждать самоубийство. Чем моложе человек, тем чаще они считают, что право самоубийца – это право любого человека уйти из жизни. Это его жизнь, это ему решать, уходить из жизни или не уходить, убиваться или не убиваться. И поэтому они не готовы осуждать людей, которые совершили самоубийство.
Опять же, я подчеркну, что я не готов осуждать, но я не согласен ни с эвтаназией, ни с самоубийством. То есть не согласен и никогда не смогу быть участником этого, соучастником этого, да? Вот это данность. Ну, то есть это моя позиция.
Окей. Ты являешься церковным служителем тоже. Ты стал бы... Допустим, у тебя есть некий человек, который решил совершить самоубийство, эвтаназию, да? Но, опять же, мы называем вещи своими именами, да? Ну вот. Ты стал бы его сопровождать как церковный служитель в этом процессе до последнего, до конца?
Но... Ну, как бы, видишь, сложный вопрос, я не могу ответить. Ну, если бы меня попросил бы, я, наверное, бы отказался именно по причине того, что я с этим не согласен.
Да, спасибо большое. Первый наш эфир с Игорем Николаевичем Поповым прошел совершенно безэмоционально. Но зато честно. Зато честно.
У нас и бывают эфиры, которые очень эмоциональные, они всегда честные. Но мне кажется, вот эта сегодня тишина такая эмоциональная, она показательна о том, что для нас с Владом эта тема очень важна. И она очень такая тонкая тема и сложная. И я доволен тем, что у нас не было вот этого обычного нашего балагурства, что мы к этому отнеслись очень серьезно.
Спасибо тебе большое, Игорь Николаевич, за твое время. И вам всем спасибо за ваши лайки и репосты.
Да, спасибо, друзья. До свидания.